Здоровая среда на 91.2 FM.
Добрый день, друзья. Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях специалист, и такого еще не было, ну, по крайней мере, за год, который я веду программы о здоровье. Уролог СОН Анна Александровна. Анна Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Есть миф, не знаю, стереотип, что уролог – это врач исключительно мужской. Это ведь не так, да?
100% это не так. Урологи лечат почки. Почки у женщин тоже есть. Угу. И в этих почках могут быть проблемы в виде камней, воспалений, образований каких-либо. Также урологи лечат мочеточники, мочевой пузырь тоже есть у женщины. И уретра тоже есть у женщины. Грубо говоря, все вопросы с недержанием мочи или уретрита – это тоже лечат урологи. А почему ассоциация с мужским доктором? Потому что к урологии относятся проблемы с простатой, половым членом и мошонкой.
Угу.
Что такое слово можно говорить, половой член?
Можно. Все, что физиологично, все, что, может быть, были какие-то пробелы в уроках биологии раньше, но будем надеяться, что чем больше образования, тем меньше проблем со здоровьем будет у людей. Ну, вкратце, в общем-то, вы перечислили, да, с какими жалобами приходят к урологу. Вот такой еще вопрос. Диагностика перед приемом нужна ли какая-то? Или можно сразу идти к специалисту? Или все-таки нужно понять для начала, что там, какие беспокойства, что посмотреть, проверить, не знаю, сдать анализы, УЗИ пройти? Как вообще организована работа, если возникла какая-то жалоба в этих органах, которые вы перечислили, и хочется понять, что там, как наладить?
Тут, Александра, знаете, палка о двух концах. Вот у меня есть еще, кроме урологии, у меня специализация, я уролог-сексолог. Вот. И почему палка о двух концах? Первый момент, грубо говоря, человек приходит на прием, и он не знает, что ему сдавать надо. И придется ему, допустим, два раза пунктировать вену, потому что он сдаст предварительно какие-то анализы наобум в любой лаборатории, ближайшей к дому, а урологу или другому там специалисту нужны будут конкретные какие-то показатели, которые он, допустим, не сдал. И придется делать повторное обследование, или он будет делать лишние анализы, которые, по идее, и не сильно-то нужны. То есть тут вопрос финансовый. Надо ли делать то или надо ли делать это? Человек может быть немножко не знать. Очень часто у меня на приеме, допустим, приходят мужчины с жалобами на дискомфорт в промежности. Он думает, что у него проблемы с простатой, а я параллельно нахожу у него проблемы с мошонкой. Ему придется повторно записываться на УЗИ, ждать очереди, потом повторно приходить на приемы ко мне. Хотя я могла это все сделать и за один раз.
А как вы диагностируете? На глаз, на ощупь, беседе?
Ну, как учили в институте. Перкуссия, аускультация, пальпация. И если я уже вижу, что да, здесь есть определенные проблемы, я думаю, мы о них чуть попозже поговорим, если вас интересует вопрос по мошонке, да? Это же вас зацепило.
Я бы так не сказала. Мне просто интересны методы диагностики. То есть, ну, хорошо, вообще больше среди ваших пациентов мужчин или женщин?
Честно, 50 на 50. Угу. И даже вопросы сексологического профиля, наверное, женщин не меньше, чем мужчин.
Угу. Так, давайте тогда все-таки резюмируем. С какими жалобами вообще можно прийти к урологу?
К урологу надо обращаться с жалобами, если это проблема с почками, то это боли в пояснице, это может быть с двух сторон, это может быть справа или слева. Боли по ходу мочеточника, что это значит? От почки, мы понимаем, да, с поясницы сзади, в районе ребер, и боль уходит наперед в сторону мочевого пузыря по косой. Представляете, да, как это идет? Угу. Допустим, так могут идти камни из почек. Дальше изменения мочеиспускания, рези, боли, жжение, частые позывы, прерывистое мочеиспускание, ночные позывы, недержание мочи, все, что связано с мочеиспусканием, кровь в моче – это тоже все жалобы к урологу.
Угу.
По мужчинам могу сказать, это боли внизу живота, самый-самый низ, могут они иррадиировать, значит, уходить, да, как-то отражаться в крестец, в копчик, а также в промежность, и все вопросы, связанные с мошонкой.
Угу. По женской части это тоже мочеиспускание и...
Боли в почках.
И боли в почках.
Также недержание мочи. Очень частое явление у женщин, скажем, лет таки после 45-50 достаточно частая жалоба недержания мочи. Грубо говоря, спортивная женщина, которая очень ухожена, смотрит за собой, она ходит на тренировки, и в какой-то момент во время фитнеса она понимает, что что-то где-то капнуло, подтекло, и, конечно, это нарушает качество жизни. Или при чихании, при кашле может провоцироваться. Тут надо за собой посмотреть. Это плата за роды, за тяжелые сумки, за коляски.
То есть, чем сильнее физически женщина, тем слабее мышцы, которые отвечают, да, за мочеиспускание. Я, поскольку не настолько хорошо помню биологию и внутренние органы, я лучше уточню, да, чем где-нибудь сплоховать. Хорошо. То есть самые популярные заболевания, которые диагностирует уролог, это проблемы мочеиспускания, верно?
Не только. Урал, как и Северный Кавказ, это проблема большая мочекаменная болезнь. Есть такое понятие, как эндемичные заболевания. Угу. Что значит эндемичные? То, что у нас их очень и очень много, допустим, больше даже, чем в Сибири или на Дальнем Востоке. С чем это может быть связано? Климат, экология, вода, продукты питания. Наверное, все вместе. Плюс еще не надо исключать наследственные факторы. То есть именно мочекаменная болезнь, когда в почках начинают образовываться камни, сначала кристаллы, они становятся больше и больше, как матрица, на которую будут наслаиваться соли. И даже есть шкала болей, так вот боль при почечной колике, она в топе этого списка болей, одни из самых сильных болей, какие может испытывать человек. Если у кого-то были, у знакомых,
не спутаю, да?
Да, это поездки на скорой помощи, это адские боли. И лучше заранее знать, есть ли камушки в почках, чтобы приготовиться и как-то с этим бороться на начальных этапах.
То есть неправильное питание и некачественная вода, да, я так понимаю?
Не только. Сам Урал, еще раз, как и Северный Кавказ, эндемичное заболевание, мочекаменная болезнь. Значит, ее у нас очень много. И причин может быть миллион. Во-первых, анатомические особенности. Вы правильно сказали про воду, экологию, про малоподвижный образ жизни, кстати, тоже очень важно. И наследственный фактор ни в коем случае нельзя исключать. Грубо говоря, если у мамы, папы, дедушек или бабушек была мочекаменная болезнь, есть шансы, что у данного человека тоже будет что-то похожее.
А предотвратить ее как-то можно?
Предотвратить, наверное, профилактировать.
Профилактировать. А каким образом?
Ну, во-первых, не допускать большого роста камня. Если вам 40 лет, а вы никогда в жизни не делали УЗИ почек, ради спортивного интереса надо сходить и сделать. Дальше тут история про размеры этого конкремента. Конкремент – значит камень. И надо понимать, какой размер. Если камушки небольшие, скажем, 3-4 миллиметра, желательно меньше, ну, вообще желательно, чтобы их не было, да, вот, то можно попробовать растительными препаратами, они достаточно безобидны. Единственное, что я считаю тяжеловато, что долгий курс приема этих препаратов. Но зато они безобидненько будут тихонько эти камушки растворять. И если есть мелкие конкременты, мелкие камни, они будут их тихонечко выгонять. Если же человек обращается уже с большим камнем, который мочеточник не пропустит. Мочеточник – это трубочка между почкой и мочевым пузырем. Длина в среднем зависит, конечно, от роста человека, но, скажем, для среднестатистического человека это сантиметров 25. И ширина, которую может пропускать этот мочеточник, ну, в среднем миллиметров 5. Хотя на скорой приезжают и с 3-миллиметровыми камнями с адскими болями.
А что делают-то в этот момент? Их как-то можно растворить?
Растворить, да, но это зависит от химического состава конкремента.
А из чего они могут состоять?
Очень большая классификация, и на самом деле, как мы можем предполагать, если в общем анализе мочи нам врач-лаборант пишет соли, фосфаты, допустим, на 3 креста или на 2 креста, мы уже понимаем, что, скорее всего, камень фосфатный. Но в 90% случаев камни имеют смешанный характер, я имею в виду химию камня, его состав. Вот. И профилактировать каким образом? Допустим, диетой. Диета есть определенные перечни продуктов, которые усиливают или, наоборот, уменьшают рост камня. Это, конечно, не спасет вас на 100% от камнеобразования в будущем, но как-то замедлить этот рост или уменьшить вполне возможно.
А можете назвать эти продукты, которые уменьшают рост?
Это зависит от химии камня, еще раз говорю, потому что классификация очень большая. Да. Универсальные рекомендации – больше пить и больше двигаться. И... Что хотелось бы сказать, единственное, как вы можете на 100% знать, какой камень, какой конкремент у данного человека, шанс на самом деле только один. Когда этот камушек выйдет, его попытаться поймать, это сложно, и после этого отнести его в лабораторию. Любая лаборатория в городе делает специальные анализы на состав конкрементов. Не соврать, анализ достаточно дороговастенький. По-моему, вот у меня сегодня была пациентка, я ее спрашивала, сколько стоит, 3 600, 4 тысячи, и там уже будет точно понятно, из чего состоит этот камень. И разобьют его на молекулы и скажут, да, здесь вот такой состав. Еще раз, 90, может быть, даже больше процентов камни имеют смешанный характер.
А у одного человека обычно камни одного состава. То есть вот его достали, раздробили, посмотрели состав и сказали, ага, у вас там вот такие-то камни, и это значит, что, ну, допустим, можно там диету, да, или какие-то, что там, профилактирующие травы подобрать, которые будут растворять камни такого типа. Для этого диагностируют состав?
Состав конкрементов, он показывает, что дальше-то делать. Во-первых, да, действительно, профилактика по питанию. Во-вторых, есть камни, которые невозможно растворить. Они не растворяются никак. От слова совсем.
Звучит,
да,
там.
Это очень печальная история, и тогда... Такие пациенты, просто у них камень растет до определенных пределов. Потом этого пациента оперируют. Но это, слава богу, очень большая редкость.
А оперируют как? Почку разве можно?
Можно.
Да? Вскрыть прям?
Сейчас различные методики.
Ага, там, наверное, забыла опять это умное слово. Когда...
Перкутанное.
Как?
Перкутанная нефролитолапоксия.
О, боже. Нет, я не запомнила.
Мы, наверное, не будем напрягать такими терминами слушателей.
Да, когда с помощью небольшого прокола, получается, проникают в какой-нибудь орган и решают там проблему.
Вы имеете в виду эндоскопические операции?
Да.
И такое возможно, но тут немножко другая история. Это особенности анатомии и сложности подхода к почке, потому что почка – это орган, который лежит за брюшина. Действительно, подход к почке достаточно сложный, но современные методики, современная аппаратура минимизируют эти сложности. Вот хотя вы... нужна высокая квалификация хирурга.
Угу, прям подошли к вопросу, который у нас был на попозже отложен, про новые технологии, но мы к нему еще вернемся. Закончим просто с мочекаменной болезнью. То есть такая история, от которой, ну, застраховаться, я так понимаю, трудно, да, если особенно живешь на Урале или на Северном Кавказе. А, кстати, если переехать, это спасет каким-то образом? Или уже вот здесь родился, особенности анатомические определенные есть, что-то заложенное там генами?
Как? Это сложный вопрос. Может быть, качество воды будет влиять положительно? Но не факт. Но... Не могу ответить точно на этот вопрос. Не сталкивалась. Так что человек здесь с камнями мучился.
Переехал
жить здоров. Куда-нибудь в Воронеж, и стало у него все хорошо.
А вы говорите ведь про качество питьевой воды?
Состав воды, да, какая вода. Тут очень много нюансов.
А если мы, ну, допустим, пьем сейчас, мне кажется, большинство людей фильтрованную, бутилированную воду, это ее не спасает от того, что она какая-то неправильная и способствующая мочекаменной болезни?
Состав должен быть адекватный. То есть человек с водой получает, кроме жидкости, да, какой, который необходим человеку, он еще должен получать определенный состав микроэлементов. И при нехватке определенных веществ могут образовываться камни. Значит, камни у молодых людей, они чаще образуются в почках, а у детей и у пожилых людей они могут образовываться и в мочевом пузыре. Вот, допустим, клиника, в которой я работаю, клиника «Эксперт», у нас есть это самый мощный лазер, он работает мы можем дробить камни как в мочеточнике, так и в мочевом пузыре. На сегодняшний день уже вот-вот должен прийти специальный прибор, гибкий нефроуретероскоп, чтобы мы этим же мощным лазером, он называется Урига, дробить лазером камни уже и в почках. Не только в мочеточнике, мы сможем заходить намного выше.
Угу. Хорошо, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня Анна Александровна Сон, уролог, клиника «Эксперт». Анна Александровна, сегодня говорим о заболеваниях, о жалобах, с которыми приходят к урологу. И они, конечно, самые разные, но, как мы в первой части программы обсудили с вами, мочекаменная болезнь, наверное, в топе, да, жалоб жителей Пермского края, просто потому что так, ну, исторически сложилось. Повезло еще точно так же жителям Северного Кавказа. Какие еще заболевания популярные, назовем так, можете назвать для нашего региона?
Для нашего региона то трудно сказать, такие проблемы есть везде, но так как у меня все-таки специализация еще есть по сексологии, то таких пациентов у меня хватает именно сексологического профиля, как мужчин, так и женщин. На урологический прием приходят люди с воспалительными заболеваниями. Это не только для Урала характерно, это повсеместно, по всей стране, да по всему миру. Воспаление. Воспаление в уретре. Уретрит, воспаление в мочевом пузыре, цистит. Цистит все-таки это женская болезнь, чаще всего восходящим путем, часто у молодых женщин это связано с половой активностью. У женщин более старшего возраста, скажем, лет 55 и выше, это связано с изменением гормонального статуса, то есть это преклиматические и климакс периоды, когда идет снижение гормональной активности, эстрогенов становится меньше, защита организма становится меньше, и такие женщины могут часто болеть циститами или уретритами. То есть бактериям очень легко попадать как в уретру, а оттуда восходящим путем в мочевой пузырь.
Насколько легко они лечатся, воспалительные вот эти заболевания?
Вы знаете, если это впервые, если это не часто, то, в принципе, с этим можно бороться, и это не вызывает больших трудностей. Но если вдруг у женщины это регулярное, обострение циститов, хронический цистит ставится в каких случаях? Если у данной женщины больше 3 обострений за год и 2, или 2 обострений за полгода, то тогда мы выставляем диагноз уже не острый, а хронический цистит. И если эта женщина бесконтрольно принимала антибиотики самого широкого спектра действия, различные, она приходит в аптеку и говорит, дайте мне что-нибудь, да, срочно, мне плохо, мне больно, и она перепробовала очень много антибиотиков, то в таких случаях формируется резистентность. Проблема в том, что на фоне недавней истории с ковидом, когда все было заедено тонной антибиотиков, все залито тоннами антисептиков, мы потеряли очень много антибиотиков, и они, к сожалению, сейчас просто не работают. Мы получили то, что называется антибиотикорезистентность. Лечить становится просто нечем.
А какие, например, виды антибиотиков? Это ведь не про всех людей мы говорим?
То есть нет, не про всех.
Про тех, кто принимал. Ну, какие, например? Первые, да, я так понимаю, поколения? Просто мне как-то объяснял пульмонолог, я спрашивала как раз, ну, я говорю, вот, допустим, там при пневмонии пропили какой-нибудь амоксиклав, да, что там на начале чаще всего, я уже забыла. Еще какие-то, я говорю, ну как же, а если вдруг заболеешь там еще через полгода, какие антибиотики-то пить? Он говорит, ну подожди, вот там есть, значит, 15, по-моему, ступеней, сложностей и так далее. Вот, и есть какие-то особенные, которые стоят, правда, очень-очень дорого, но там специально разработаны для лечения борьбы с определенным видом бактерий и так далее. Что думаете по этому
поводу? Я немножко не согласна, потому что, смотрите, во время ковида в схеме терапии обязательно назначался левофлоксацин. Что такое левофлоксацин? Это препарат фторхинолонового ряда. Это то, что мы раньше называли антибиотиком резерва. Что значит антибиотик резерва? Это то, что вот на случай самый-самый-самый сложный, самый-самый трудный, страшный, и мы всем подряд назначали левофлоксацин. Если раньше левофлоксацин работал всегда и везде, то сейчас, когда мы берем бак-посев, я своим пациентам практически в 99% случаев прошу сделать бак-посев, особенно если мне надо проконтролировать качество терапии, то выскакивают истории, когда лаборатория нам пишет, что резистентен данный микроб данного человека к этой группе препаратов, к левофлоксацину. Я понимаю, что здесь это работать не будет. Но есть как бы и хорошая новость, то, что раньше было забыто, допустим, препараты нитрофуранового ряда. Мы одно время ими лечились. Ну, я могу сказать торговое название, да?
Ну, да, да.
Ну, допустим, фурамак.
Да? Ни о чем не говорит.
Старый добрый фурамак, он очень старый, и одно время им очень широко пользовались. Потом о нем забыли лет таки на 10-15. И теперь, когда мы получили резистентность к таким серьезным препаратам, как левофлоксацин, мы вернули к фурамагу, и он опять заработал. То есть микробы о нем немножко подзабыли.
Все новое, хорошо забытое, старое. 100%. Слушайте, а достаточно, что одной терапии, допустим, там, одним видом антибиотиков, чтобы у человека выработалась резистентность?
Нет, это Нет? зависит от курса. Если, допустим, женщина приходит в аптеку, покупает какой-то антибактериальный препарат, принимает его 2 дня или день, это такая прививочка будет для микробов, и в следующий раз она получит резистентность, скорее всего. Ну, не факт, может, со второго, может, с третьего раза у нее может такое случиться. Значит, по поводу циститов, на чем бы хотелось остановиться? Опять-таки профилактика. Профилактика, если мы говорим о молодых женщинах, а-ля 18, 30, 35 лет, чаще всего я обращаю внимание, что это не то, что я посидела на холодном, и у меня случился цистит. В 90% случаев это все-таки посткоитальные циститы. Коиту значит половая активность, связана с половой жизнью. И если вы понимаете, что эти циститы, уретриты, как они проявляются? Дискомфорт при мочеиспускании, частые позывы, рези могут быть. Может быть дискомфорт в самом-самом низу живота, в проекции мочевого пузыря. Если вы понимаете, что за день или за два у вас была половая связь, тогда есть смысл задуматься, потому что это парная функция. Секс – это парная функция. Женщина, может быть, все хорошо, у нее случается секс, и через день, через два – у нее появляются эти жалобы. Конечно, тут надо обследовать полового партнера. Я доходчиво говорю, нет?
Да, я просто не сильна в этой теме, поэтому у меня аналогия только с заболеваниями, которые передаются половым путем. То есть цистит точно так же, что ли, может передаваться?
Да, это так и называется. Это в международной классификации болезней посткоитальный цистит. Он так и называется. Коитус – это половой акт, посткоитальный цистит.
А контрацепция защищает от него?
Не всегда, потому что разные виды половой активности, я просто как сексолог, вот, и такие вещи всегда уточняю, есть ли оральный или анальный секс.
Понятно. И что вы рекомендуете таким женщинам? Сменить партнера?
Ну, сразу сменить. Может быть, обследовать его для начала. Ага. Если есть там ДАК, определенные возбудители, которые у данного партнера могут вызывать жалобы у своей подруги, пролечить параллельно. Очень важный момент. Параллельно лечить двоих. Иначе такой вот футбол между двумя людьми будет бесконечный. Одного пролечили, а он опять заразился от второго. Это старая история. И советы, какие может дать вам уролог – это принудительное мочеиспускание. Что это такое? Хочу помочиться, не хочу помочиться, никому не интересно. Перед сексом и сразу после, пожалуйста, хоть чуть-чуть надо помочиться. Дальше гигиена. Гигиена не только своя, но и своего партнера. Это очень важно. И это для молодых женщин, да, ведущую активную половую жизнь. Следующий момент – обильное питье. Даже если есть какой-то возбудитель, если будет достаточный объем мочи, если вы будете регулярно ходить в туалет, не терпеть, то вы поточно его вымоете.
Это очень просто звучит и здорово, что настолько эффективно.
Иногда приходится смотреть девушек на кресле с частыми циститами. Бывает такая особенность, врожденная анатомическая особенность, когда уретра находится совсем близко ко входу ко влагалищу. И микроб, который, попадая во влагалище, не вызывает никаких жалоб, но если уретра очень близко, и такой возбудитель попадает в уретру, тогда мы получаем уретрит, и восходящим путем вверх он из уретры, этот микроб поднимется в мочевой пузырь. Видите, это наша женская уникальность. Уретра у нас с вами очень широкая и короткая, 3 сантиметра, и ты уже раз и в пузыре. Мужчины молодые циститами не болеют, у них уретра длинная. У них могут быть уретриты, но цистит у молодого парня – это редкость.
Мы прервемся ненадолго и продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня доктор Анна Александровна Сон, уролог-сексолог. Да, я правильно поняла специализацию?
Правильно.
Вот любопытно вообще. Скажем, ну не то чтобы это запретная тема, да, но не так уж часто в эфире звучит совершенно точно. Между тем, если посмотреть на просторы интернета, сексологи становятся довольно такими востребованными специалистами. Это с чем связано, думаете? С тем, что табу перестало быть таковым? Или действительно есть какой-то запрос на получение информации? Или, как в вашем случае, есть ряд проблем, которые настолько тесно... Проблем со здоровьем, я имею в виду, которые настолько тесно связаны с сексологией, что тут вот не разобраться без этого. Вообще, как вы пришли? То есть я понимаю, что медицинское классическое образование...
Да, все правильно.
И когда же дорога свернула в направлении сексологии?
Это такая очень забавная история получилась. Когда начался ковид, все было ужасно, и стали обращаться на урологический прием молодые пациенты, в основном мужчины, с жалобами на эректильную дисфункцию. То есть вот тот фиброз, от которого погибло очень много людей, который формировался в легких, приблизительно такой же механизм формировался и в сосудах полового члена, микротромбоз. Это нарушало качество эрекции. И таких пациентов было прямо много-много. Ну, наверное, ни для кого не загадка, да, что мужчины, особенно молодые, крайне трепетно относятся к своей потенции. И прямо паники были, что со мной. Вплоть до глубоченных депрессий я поняла, что знаний не хватает. И... проучилась на сексолога, хотя на самом деле профессия сексолог, врач-сексолог, не психолог, пожалуйста, не путайте. Это очень такая уникальная специальность. Насколько я знаю, по стране врачей-сексологов крайне мало. Мало того, буквально недавно в институте имени Мечникова, это один из ведущих медицинских вузов страны в городе Санкт-Петербурге, есть кафедра. Она называется кафедра психиатрии, психотерапии, сексологии. Вот у них есть места клинической ординатуры, то есть они выпускают врачей-сексологов после 2-годичной ординатуры. Есть аккредитации для врачей-сексологов, но почему-то Министерство здравоохранения, которое в свою очередь... дала эти же места в ординатуру, при этом удалила сексологию из списка лицензируемых специальностей. Как это объяснить, никому не понятно. Делаются запросы в министерство, потому что пациентов сексологического профиля, ну, мягко сказать, чересчур много. И что делать дальше? Ну, вот пока сертификат действует, работаю. Что будет дальше, абсолютно непонятно, потому что, еще раз, ординатуры по сексологии есть, аккредитации есть, а из списка лицензируемых врачебных специальностей Министерство сексологию удалило. Также они удалили гомеопатию, хотя при этом есть шикарная кафедра гомеопатии в РУДН, шикарная кафедра, и на самом деле очень много думающих докторов верят в эту гомеопатию. Я знаю таких врачей, и мое им уважение, это на самом деле очень думающие доктора. И также была удалена психотерапия из этого списка лицензируемых специальностей, но психотерапию каким-то чудом через энное время отбили, ее вернули, а сексология и гомеопатия остались за бортом.
Слушайте, а как пермики вообще? Насколько лояльно относятся к сексологии? Как часто, насколько свободно вообще задают вопросы на эту тему? Связывают какие-то свои состояния физические?
Тут вот история такая. Видите, много-много лет урологию и сексологию как-то путали, их воедино смешивали. То есть приходит на прием мужчина, это очень частая история, и говорит: у меня простатит. Я говорю: ага, а как проявляется? Жалобы какие-то есть при простатите? А вот у меня проблемы с эрекцией. На самом деле это фикция, потому что единственная, я повторяю, единственная чистой воды сексологическая жалоба при простатите какая? Боль во время семяизвержения. Все остальное может быть что угодно. То есть если у человека будет болеть зуб, у него тоже будут проблемы с потенцией. Он не захочет заниматься сексом с больным зубом, логично? Или у него там, не знаю, сломана нога, и она сильно болит, он тоже не захочет заниматься сексом. Боль отвлекает от секса. И где она находится, эта боль, это не уже не принципиально. Да, согласна.
Угу. Хорошо, и насколько, на ваш взгляд, методы лечения, диагностики в этой области в России развиты?
Совсем нет.
Совсем нет.
Совсем нет. Видите, очень много причин связано именно с психологическим моментом, да, то есть наш настрой, наши отношения с партнером, наши ориентации, допустим, я понимаю, что это сейчас будет, наверное, под закон о пропаганде попадет, да, но есть люди с гомосексуальной ориентацией, мы никуда не денемся. Таких людей во всем мире, в каждой стране 3-5%, это такая вот запечатанная цифра, она из года в год, десятилетиями не меняется. Гомосексуальность у 3-5% населения, как мужского, так и женского. Женская гомосексуальность, есть такой термин, да. И как и количество шизофреников, кстати. Это тоже запечатанная цифра. Вот количество депрессий растет в мире. Количество трансгендеров растет в мире. Ну, не в нашей стране, конечно же, да, у нас этого ничего нету. Вот. А вот гомосексуализм и шизофрения – это 100% запечатанная цифра, вне зависимости от развитости страны. Неважно, это какая-то прогрессивная Европа или, ну, что, с чем сравнить, там, какая-нибудь глубокая Африка, да, совсем.
Сибирь, да.
Да, 3-5%, и некоторые авторы дают 2-4%.
Угу. Хорошо. Знаете, какой еще вопрос? У нас просто уже время эфира подходит к концу. Вы сказали, что во время ковида мужчины приходили с проблемами с потенцией, и оказывалось, что у них фиброз в половых органах такой же, как был, например, в легких при...
Приблизительно.
Да, просто, насколько я помню, ведь с фиброзом в легких ничего сделать нельзя, а как...
Это восстановится.
Восстанавливается?
Это восстановилось, все, да. Но это надо было время, это надо было объяснять людям. Это можно было добавить сосудистые препараты. Угу. Что значит сосудистые? Для улучшения эндотелиальной функции сосудов. Угу. Вот. То есть есть разные механизмы, разные моменты, но надо разговаривать с человеком, чтобы он не ушел в депрессию. Почему? Потому что в определенный момент, это не только с ковидом связано, с любой болячкой, да, можно пролечить заболевание, какое-то органическое, но голова, вот это депрессивное настрой, это синдром, то, что называется синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Он прямо так и пишется. СТОСН. СТОСН. По-другому, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Это отдельный диагноз, когда на органическую болячку накладывается уже психологический фон, и человек уже ждет, что у него будет плохо. Болячка ушла, а голова осталась.
И дальше уже к психологу, да, я правильно понимаю?
Психолог, психотерапевт и просто разъяснение. Поэтому если вы сразу человеку объясните, вот сейчас у тебя пройдет боль, да, мы тебя пролечим, и потом все будет хорошо. И он уже будет совершенно по-другому относиться.
Я поняла. Ну, то есть те ваши пациенты, которые обращались с подобными проблемами, сейчас в порядке, я правильно понимаю?
Ну, я надеюсь, что да.
Хорошо.
Некоторые приходят на профосмотры периодически, раз в год.
Да, профилактика – лучший способ лечения. Благодарю вас за увлекательные темы. Напомню, у нас в гостях сегодня была уролог-сексолог Анна Александровна Сон, клиника «Эксперт».
Спасибо, что позвали.
Да, спасибо. Всем здоровья, друзья.